Добрый день, дорогие друзья! С вами Архивная революция и я Михаил Тимин. Сегодня у нас в гостях военный историк, кандидат исторических наук Алексей Валерьевич Исаев. Алексей Валерьевич, приветствуем.
Приветствую.
Сегодня мы с вами решили пройтись, так сказать, по партнерам по политическому процессу.
Да, пройтись по Франции. И почему это важно? Во-первых, мы там увидим всех тех же персонажей, которые действовали у нас. Это Герман Гот, например, это Гудериан, это Кирхнер, это Рейнгард, это, ну, на самом деле, большинство Бальк. То есть, на самом деле, большинство Клейст, действительно, как человек, который в первый раз вел танковую группу. Я даже не беру такие фамилии, как Клюге, например, то есть командующий армией, или там Рихенау. Все эти люди затем участвовали в наступлении на Советский Союз. Перешли границу в июне 41 года, и действительно все те технологии, которые отрабатывались на Франции, потому что Польша, она была таким, конечно, пробным камнем, но реально легенды Блицкрига, легендой в хорошем смысле, как, ну, не миф именно, а вот именно легенда, как в чистом виде примененная технология, это именно май 1940 года во Франции. И вот эти все персонажи, включая даже Венка, например, штабиста, который потом стал командующий армией, и Гитлер кричал в последние дни в бункере, где Венг. Вот Венг – это тоже один из участников мая 40-го года, и на самом деле очень многие, что говорить, например, 71-я пехотная дивизия, эпизод с Немировым, хорошо известный на Украине, она тоже участник операции «План Гельб» на Западном фронте. Поэтому все эти люди, они получили школу Франции, и как они действовали там, они точно так же по тем же технологиям действовали и у нас. И опять же, у нас есть такой, можно сказать, идеальный пример, который, с которым можно сравнивать наш 41-й год. Сравнивать 41-й год прежде всего в причинах неудач. По Советскому Союзу какие нам выдаются причины неудач? Репрессии командного состава, что называется, вместо господ офицеров с древними дворянскими родами пришли не пойми кто, какие-то босяки стали генералами и вообще какие-то молодые.
Казапасы.
Да, то есть вообще, что называется, какие-то скорняки, там бывшие унтер-офицеры, и они, естественно, как же они могли против, что называется, фонов, так сказать, какой-нибудь так Максимилиан,
барон голубая кровь.
Да, как они могли против таких людей, что называется, им противостоять? На самом деле во Франции мы наблюдаем тоже чудовищное поражение, без преувеличения, но которое было нанесено армии, в которой не было никакого 37-38 года. Не было. В ней сохранились старые кадры с Первой мировой войны. Опять же, это была совершенно другая общественно-политическая формация, но результат почему-то одинаковый. И это как раз-таки выбивает табуретку из-под тех, кто нам рассказывает, что причина 41-го года – это исключительно общественная формация, которая была в Советском Союзе. Причины, они более глубокие и, на самом деле, я бы даже сказал, так вот, технологические. То есть, немцы действительно изобрели, я не устаю это повторять, меч-кладенец, которым они размахивали. И он работал и против, что называется, престарелых генералов французской армии, и против англичан, и против бельгийцев, но и, к сожалению, и против наших предков. Поэтому наличие этого меча обеспечивало немцам успехи, а отнюдь не слабость, не только слабость противника, так скажем. Потому что понятно, что большие промахи в военном строительстве были у всех. Ну, я для начала, опять же, скажу пару слов о литературе, которую можно рекомендовать. Кто читает на английском языке, здесь огромное поле. На французском, английском, пожалуйста, очень много всего. Что касается изданного на русском, на мой взгляд, достаточно толковая книжка «Странная победа». Она и политическую историю войны показывает, и на самом деле еще и рассказывает о военных действиях. Есть, ну, правда, боюсь, что это сейчас библиографическая редкость. Как вы видите, вот такой вот здоровенный том, раз я его решился сюда тащить через всю Москву, охваченную ковидом, то это, в общем, стоит того. Там действительно очень подробно рассказано о многих эпизодах. Есть, опять же, воспоминания участников боев. Поэтому, на мой взгляд, вот кто интересуется темой, на русском можно рекомендовать вот эти книги, на английском. Неплохие осприки потом. Я не могу не отметить отметить такую книгу. Есть Форжик такой, автор, который, кстати, очень много пишет по советско-германскому фронту, ну, естественно, с такими завываниями про режим, там, про заградотряды, там, про какие-то там пьяные толпы. То есть, это, что называется, он бы не был пишущим на английском историком, если бы этого не было. Ну, тут надо отнестись с пониманием. Но, тем не менее, по книга у него по Западу, она довольно глубокая и сильная. Я не могу это не отметить. Она называется «План Рот». То есть, именно он, хотя и называется так, как именовался немецкий план уже второго этапа, который мы там в следующий раз расскажем, а охватывает она на самом деле и подготовку, и, собственно, немецкое наступление в рамках плана Гельб, которое привело к разгром французской армии, которая резко изменила ситуацию в Западной Европе, но на самом деле и план красный, то есть Гельб желтый, рот красный. Там еще осталось кое-что интересное, и на самом деле нельзя сказать, что прям победа была абсолютно полностью предопределена. Ну и вообще, немцы, когда готовились к кампании во Франции, они еще не знали, что у них получится блицкриг.
Алексей Валерьевич, вот опять вы это самое оставляете нашим, так сказать, патриотам особенно вот эту вот страшную лакуну, то, что если бы вы сказали, что это вот капиталистический строй предопределил поражение Франции, всем бы было понятно. А так вы говорите, могло бы и не предопределено быть и так далее.
Ну, здесь насчет, давайте сразу вот про строй, давайте я зайду, как говорится, с конем. Был на границе, ну, не совсем, так скажем, близко к границе, форт Эбен-Эмаэль, бельгийский форт. Вообще, на самом деле, главные такие вот вредители и обалдуи 40-го года, да простят меня нынешние жители Бельгии, это бельгийцы, поскольку они начали, на самом деле, свои фокусы раньше, еще в 30-е, разумным планом было дать возможность союзникам, англичанам, французам, заранее выйти на бельгийскую границу, что называется, плечом к плечу с бельгийской армией, встать на защиту Бельгии. И это предотвратило бы развитие событий, подобное Первой мировой войне, потому что действительно Бельгия стала первой жертвой тогда германского нападения, и бельгийский народ, без преувеличения, конечно, понес большие страдания в той войне. И там и с насилием над местным населением много, много всякого, так скажем. И вот бельгийский король, он от своего умирающего отца получил такой завет, что всячески избегать войны. И бельгийцы попытались изобразить себе Швейцарию. Но, как говорится, мы не такая страна, как Швейцария, и избежать не удавалось. И неуклонное развитие исторических событий заставляло Бельгию втягиваться в войну с немцами, потому что столкновение с немцами было неизбежно хотя бы ввиду того, что существовала линия Мажино. Какова была задача вообще линии Мажино? Она была в том, чтобы направить германский удар в строго определенном направлении. А это направление – это, соответственно, север Франции, территории Бельгии, и с некоторой натяжкой можно даже сказать, что французские генералы хотели вести войну малой кровью и на чужой территории.
Ну так, чуть-чуть.
Да, чуть-чуть. То есть, это как бы Бельгия должна была стать ареной боев. Понятно, что бельгийцы были от этого не в восторге. А бельгийский король, он старался как-то от этого всего отмежеваться. Но, тем не менее, страна готовилась к обороне. Но разрешение войти на свою территорию союзника он не давал. Так или иначе, бельгийская армия, после того, как грянула война, когда была объявлена Франции и Англии война немцам 3 сентября 1939 года, Бельгия тоже, что называется, встала под ружье. И одной из сильных сторон бельгийцев были укрепления, которые они построили. У них был уже опыт Первой мировой войны, когда немцы расстреляли из тяжелых орудий бельгийские фортификационные сооружения. Они решили, что называется, исправить ошибки, построили форт Эбен-Эмаэль. Его цена тогда, она составляла примерно там, 40 миллионов долларов. То есть, это на самом деле цена авианосца в пересчете. То есть, может быть, есть какая-то в этом, там, может быть, ошибка с переводом, но как бы порядок цифр он похож. поскольку это было грандиозное сооружение. Все те, кто видел сооружение, например, на линии Сталина или там на линии на новой границе, например, в Брестской крепости есть такой форт, вот он, это все, конечно же, уступает форту Эбен-Эмаэль по технической составляющей. Форт Эбен-Эмаэль, и когда, как многие знают, что он брался штурмом с помощью парашютного десанта, точнее, не парашютного, посадочный десант на планерах. И представляют себе как бы некое такое бетонное сооружение, на крышу которого садятся. На самом деле это не совсем так. Это был набитый фортификационными сооружениями участок местности. И, по сути, это было несколько таких торчащих бетонных коробок, в том числе с башнями, причем башнями скорострельные пушки 75, пушки 120. То есть, по сути, форт мог контролировать территорию вокруг себя 15-17 километров. К чему я веду? К вопросу о строе. Построили форт ценой с авианосец, с поднимающимися башнями, там, противотанковые пушки, скорострельные 75 в башнях, не в башнях, поднимающиеся башни, которые могут подняться, выстрелить, опуститься. Ну, в общем, хай-тек 80-го левела. Ну, и туда сажают кого? Вот как иногда бывает, покупают оборудование за огромные деньги и сажают его обслуживать трудовых мигрантов за доширак. Вот тут было примерно то же самое, когда гарнизон форта составлял там 1300 человек, реально в нем сидело примерно 950. Причем не самые лучшие офицеры, много было резервистов, и вообще там место службы было скучное. То есть там вот деревня Эбен-Эмаэль, никаких развлечений, то есть нигде, что называется, никаких аттракционов. Казалось бы, простое решение – иметь сменные экипажи. То есть иметь сменный гарнизон, один из которых посидел, поскучал, а потом, так сказать, его увезли куда-нибудь поближе к столицам, где с увеселительными заведениями, где там он канкан спляшет, еще что-то. И раз такая вот ротация. Но на это дорого, дорого. И вот сидели там вот эти вот люди, прямо скажем, не лучшие, кого туда сослали, потому что, в принципе, это была как тюрьма, эти бетонные казематы. Поскольку в бетонных казематах сидеть в обычное время неудобно, особенно зимой, они построили деревянные строения, в которых можно было там жить, какие-то административные работы осуществлять, а наступает война. Тут, на самом деле, вот аналогия с 22 июня просто один в один. Вечером 9 мая поступает первое сообщение о том, что немцы сейчас нападут. Это все доходит до форта, это дошло в час ночи 10-го. И что надо делать? Деревянные строения закрывают сектор обстрела. Экипаж одной из башен, то есть, в принципе, говорят, вот форт Эбен-Эмаэль был не готов к современной атаке с воздуха. Да был он готов. Если бы в нормальном состоянии, приведенном к бою, сели бы эти 6 планеров и бы расстреляли с пушек 75. Две башни, 75. А расчет одной из башен. Получает приказ, ну, что называется, как говорится, приказ получен, они вышли и начали разбирать деревянное строение в ночи. Разбирают, они думают, что там до границы еще много, пока немцы доедут, добегут, у них есть еще время. Значит, одна башня разбирает деревянное строение, ну, закрывать сектор обстрела надо.
Логично.
Да, в другой башне вынуты бойки из орудий. Почему? Они тренировались, чтобы в деревню случайно не выстрелить, они вынули бойки орудий. По коридорам побежали, значит, за байками. Поставили байки, хорошо. Надо сделать пробные выстрелы, холостые. Делают пробные выстрелы, загорается маскировочная сеть. Вылезают тушить маскировочную сеть. В других помещениях патроны все в ящиках. Помещения сырые, соответственно, патроны хранятся в цинках, и вскрывать их запрещено. У них было несколько тревог, когда они думали, немцы вот-вот нападут. Угу. Один из офицеров вскрыл ящик. Что он получил? Медаль? Не, ага. Он получил дисциплинарное взыскание. Соответственно, все офицеры, они были совершенно не настроены вскрывать ящики. То есть, когда действительно начнется штурм, ну, вот тогда откроем. Хотя, казалось бы, вскрыли ящик, бог с ним, он стоит по сравнению с фортом копейки.
Да, вообще ничего не стоит, по большому счету.
Его изъяли, отдали на полигон, там из него постреляли рекруты, все нормально. Никаких этих, чтобы люди сразу же начинали реагировать. А уже происходит, как говорится, время. Эти разбирают домик, эти засунули байки, потушили. Башен, так не башен, точнее, каземат, 75 пушек, там недоукомплектованный, пушки там отодвинуты. И в этот момент, как что называется, тени.
Ужас на крыльях летящей ночи.
Ужас, летящий на крыльях ночи.
Да, да.
У них были зенитки. У них были, в принципе, пулеметы спаренные. Максимы зенитные. Они открыли огонь, на самом деле никуда особо не попали. Один, причем по легенде, один из пулеметов был сейчас сбит крылом садящегося планера, и сажают их все практически в упор к целям. Из них выскакивают квалифицированные головорезы, каждый из которых подписал бумагу, что он идет добровольцем, и они атакуют сооружение с помощью кумулятивных зарядов. Это было вот как раз ноу-хау немцев. Все же такие кумулятивные заряды были редкостью, на них никто особо не рассчитывал. Но тем не менее, одну башню 75 не вывести не получается. И башня продолжает вплоть до капитуляции, она продолжала стрелять. Причем, как говорится, те, кто высадились из этой группы «Гранит» была, как раз вот эти вот десантников, они, естественно, прикрывались бельгийцами. То есть, они взяли штурм пару казематов, они вот вынесли одну из башен 75, ушел каземат вглубь сооружения, ушел ее расчет. В другом случае они подорвали бункер, взяли в плен его расчет, и вот, прикрываясь этими людьми, они, собственно, и перемещались по форту. Но в итоге форт-то был взят. И они контролировали ситуацию, хотя, конечно, сложно было сказать, кто кого контролирует, когда вот такое перемещение, но, тем не менее, как говорится, каков вывод из этой истории? То, что, потратив огромные деньги на форт, посадили туда действительно людей за доширак и еще ограниченную всеми вот этими дешевыми ограничениями. Ящик с патронами вскрыл, тебе, что называется, наказали. Там посадили под арест, еще что-то. И вот этот вот весь маразм, он сыграл, вот этот дом разбирать. Опять же, имея сменные гарнизоны, можно было людей, да, заставлять, что называется, всегда порох держать сухим. А так получилось, что, хотя форт там еще потрепыхался, он реально был, капитулировал на следующие сутки. Никто же действительно не ожидал, что сверху нападут, но подготовка, она, по идее, была. То есть, строго говоря, с формальной точки зрения, он должен был держаться, как говорится, порох держать сухим с самого начала. И потом было, конечно, разбирательство. Все мы догадываемся, что всю вину свалили на несчастного майора, подчеркну, майор всего-навсего по фамилии Жатранд. Он предлагал прикрыть подступы к казематам колючей проволокой. Мы сказали, не надо, наверное, тоже посчитали, ой, дорого, лучше доширак. И вот на этом все держалось. А так Эбен Эмаэль, это на самом деле была вот как шашечка домино первая. Почему это была шашечка домино? А вот теперь надо вот объяснить вот эту суть планирования, которая проходила за предшествующие месяцы, потому что началась поначалу странная война, когда сидели друг напротив друга, даже предупреждали об обстрелах, но, по сути, это была подготовка к наступлению со стороны немцев. Но стратегически немцы были вынуждены искать решение в наступлении. Союзникам было, в общем, все равно, они могли ждать сколько угодно, удушая Германию блокаду, а немцы, конечно, вынуждены были рассчитывать на то, что им удастся разгромить противника наступательными действиями. Был старый добрый план со времен Первой мировой войны, удар через Бельгию, но в итоге, ну, пройдемся кратко, потому что вещи такие, в общем, достаточно хорошо известны, в итоге от него отказались, как малоперспективного, и был придуман план с ударом через лесистую местность Арден, которая считалась практически, что называется, непроходимой для крупных механизированных соединений, ну, во всяком случае, крупных масс войск, то есть, малопригодной для крупных масс войск. И на нее сделали ставку. Идея эта была выдвинута Манштейном, потом ее, естественно, приписал себе Гитлер, хотя на одном из совещаний он как бы сказал, а вот давайте вот здесь ударим. Это был один из, что называется, одна из сотен идей, которые он двигал. И потом, естественно, фюрер приписал все себе. Но реальный планировщик как раз Эрих фон Манштейн. Один из тех, кто потом долго будет возглавлять сначала корпус, потом армию, потом группу армий на советско-германском фронте. И это был такой удар серпом. То есть, идея была в том, чтобы прорваться через Арденны и затем, что называется, рассечь французскую армию надвое и блокировать ее часть, прижав к побережью Ла-Манша. И, соответственно, туда же попадали бы и бельгийские войска, потому что бельгийцы как бы в данном случае становились жертвой. Они вынужденно попадали под немецкий каток. И вообще, конечно, стоило этот факт осознать, но учитывая то, что потом были коллаборационисты и самого короля обвиняли Леопольда в том, что он, что называется, не ушел в изгнание, То есть там была, в общем, история темная. Там был Леон Дегрель, которого, кстати, арестовали. Его арестованного таскали, в итоге его освободили, как говорится, комрады с этими самыми, с черепами на петлицах, то есть немецкие танкисты. А и потом он уже на Восточном фронте участвовал в бою в эсэсском подразделении, возглавлял его. Значит, возвращаясь к планированию, вот этот вот план, он, конечно, предусматривал очень точное следование расписанию, и очень надо было аккуратно и быстро продвигаться через Арденны. При этом планирование союзников, оно было завязано как раз-таки на необходимость воздействия, ну, во-первых, на немцев, которые будут торгаться в Бельгию, а во-вторых, еще один как бы субъект, включавшийся в этот весь процесс, это была Голландия, и свой единственный резерв, 7-ю армию, французы, ну, не единственный резерв в плане, что понятно, что были какие-то резервные дивизии, даже там, называется, можно было сформировать какие-то еще соединения, использовать их как резерв, но де-факто та армия, которая должна была стоять практически на пути немецкого танкового клина.
Караулить вот из-за этого угла, да, удар?
Да, то есть она должна была стоять не караулить конкретно вот вырывающихся из Арденн, она должна была стоять вообще. Ее передвигают на крайний левый фланг. Злые языки говорят, чтобы не позволить британскому экспедиционному корпусу отходить к морю, потому что...
Заградотряд.
Да, то есть был такой заградотряд. На самом деле это было, что называется, не лишено, потому что будет история про то, как англичане сначала сделали мини-Дюнкерк. Но, тем не менее, если, как говорится, без иронии, то определенные трения между союзниками, безусловно, присутствовали. И в том числе англичане считали, что им нужно защищать метрополию изо всех сил, ввиду того, что, так сказать, удары немецких бомбардировщиков могут нанести большой ущерб и английской экономике, и городам, и вообще, что называется, армия живет ради того и ВВС, на то, чтобы защищать мирное население. А французская авиация была, что называется, в загоне. Ну, по разным причинам, в том числе экономическим, французы не смогли выстроить адекватную авиацию. То есть, имея в 18-м году лучшую в мире авиацию, к 40-му году французы оказались и в соотношении матчасти, и в отношении подготовки пилотов, вообще стратегии использования авиации далеко позади. И зависели, банально зависели от английских истребителей и бомбардировщиков. И в меньшей степени они, конечно, зависели от британского экспедиционного корпуса, но вот эта вот задача обеспечить защиту Голландии, Бельгии, вынудила союзников построить свое планирование на таком плане Дильбреда. То есть, когда начинается война, крупные массовые союзников переходят бельгийскую границу и двигаются вперед. Почему Диль? Река Диль. То есть было как бы и Бреда, это Бреда. Да, Бреда – это город. То есть это крайне дальняя точка. На самом деле это изначально планирование загоняло в то, что элитные соединения тут под элиты понимаются механизированные. То есть это не просто какие-то там, что называется, заслуженные части, а именно наиболее ценные механизированные соединения у французов – это прежде всего легкие механизированные дивизии с танками «Сомуа», которые, конечно, были не пределом мечтаний, но худо-бедно у них было по 3 батальона мотопехоты на дивизию. Общая численность дивизии была около 10 тысяч человек. То есть, в принципе, неплохая структура, если не считать отставанием от части французских танков, в том плане, что у них был командир не просто, это, кстати, он был еще и стрелок из пушки, он еще и был заряжающий. То есть, это затрудняло управление. То есть, такое было как бы концептуальное устаревание от части. Но, тем не менее, вот эти вот дивизии, они были, ну, если, конечно, не эквивалентом немцев, но они, по крайней мере, могли с ними биться лучше, чем любые другие. И лучшие вот эти дивизии, они были использованы как раз-таки для того, чтобы выйти на ту самую линию, которую придется занимать вместе с бельгийцами. Вот это выдвижение, оно, естественно, потребовало подвижности. Именно поэтому кавалерийский корпус, он назывался кавалерийским. На самом деле, правильнее было назвать, конечно, механизированным, у французского генерала Приу. И он должен был, что называется, выйти на назначенный рубеж и прикрыть, собственно, развертывание главных сил французской армии и британского экспедиционного корпуса, который входит в Бельгию. Ну и теперь возвращаемся, почему Эбен Эмаэль был таким ключиком. И вообще, почему с него все началось, как говорится, такое вот падение шашечек домино. Казалось бы, Форд. Ну, ладно, Форд форсирует Альберт-канал, на котором располагает, собственно, этот форт Эбен-Эмаэль. Немецкий моторизованный корпус идет навстречу Приу. Там как раз в нем находится 3-4-я танковая дивизия. И там один из командиров – это Эбербах как раз. То есть, уже появляется боевая группа Эбербаха, которая у нас есть, это ее, что называется, действиях уже у нас на территории СССР. У нас есть прекрасный ролик. Говорится,
и не один.
Да, и что делал этот немецкий командир у нас, так сказать, смотрите, пожалуйста. Но в тот момент корпус Гепнера, он как раз форсирует Альберт-канал в районе Эбен-Эмаэля и двигается навстречу корпусу Приу.
Ну да, это вот, кстати, у нас тоже мало знают, что именно в Бельгии тоже наносились удары танковыми соединениями.
Да, вот именно, что вот эти вот разница-то была в том, что у немцев было соединений банально больше. И благодаря тому, что у них было соединений танковых больше, они могли корпус Гепнера бросить
в Бельгию.
Как говорится, мимо Эбен-Эмаэля, дальше на Запад. И еще три корпуса, объединенные в танковую группу Клейста, задействовать для направления главного удара. Там, по сути, было такое смещение, как бы изменение плана по сравнению с первоначальным. Было такое смещение из центра Бельгии на юг. И вот этот вот главный удар, который наносила танковая группа Клейста, впервые была использована танковое, наверное, все же правильнее назвать ее объединением, поскольку, хотя она была таким промежуточным звеном между танковым корпусом и армией, а тем не менее, это было все же объединение из трех танковых корпусов моторизованных, хотя в немецких документах уже вовсю использовалась, на самом деле, терминология танковая, через Арденны. И что происходит?
Это, наверное, штук 7 танковых дивизий было, да, наверное?
Да. Там и танковые, моторизованные. Там же был использован ССК одна дивизия. И, конечно, протолкнуть всю эту массу через Арденны было непросто. Но первым противником немцев в Арденнах стали бельгийские кавалеристы. Они так назывались, там, по-моему, шассер Арден, то есть, как бы вот кавалеристы арденские, то есть, специально для боев в специфической местности Арден. Но немцы вполне успешно с ними воевали, в том числе потому, что у них было много такого пехотного оружия, используемого на тактическом уровне. Минометы, легкие пехотные орудия, тяжелые пехотные орудия. И вот наличие достаточно сильной именно пехоты, даже не столько танков, потому что в условиях трудной местности танки не давали прям такого решительного преимущества. Они начинают пробиваться через Арденны. И на бельгийцев здорово повлияло известие о том, что пал форт Эбен-Эмаэль. Они начали еще и отходить. И, можно сказать, оставлять Арденны малоприкрытыми. Хотя те части, которые с немцами сражались, они им дали, ну, на самом деле, достаточно серьезный бой. То есть, немцам пришлось через них пробиваться, именно используя свойства местности. Противостояли. Понятно, что противостоять танкам задача, прямо скажем, не сахар. Но, тем не менее, какой-то бой они им дали. И вроде бы какое-то сдерживание пошло. Но на самом деле, конечно, здесь самый главный момент был, вскроют ли вот этот вот хитрый план сами союзники. Они танки, конечно, заметили. Но то, что они заметили танки, оно на самом деле они не придали этому большого значения. То есть, на самом деле, если брать там формальное соотношение сил, то, строго говоря, у немцев и французов, ну и даже если брать там, что называется, еще и английский экспедиционный корпус, то там формальное число танков, оно было, ну, близким, так скажем. То есть, если мы там посчитаем формально по головам танки, даже танки, но не берем там какие-нибудь французские ФТ-17, там как бы всех старье вычеркиваем, то вроде бы примерно одинаково. Но немцы эти танки концентрировали в подвижных соединениях, в то время как у французов было как бы три вида вот этих подвижных соединений. Ну, на самом деле, у немцев тоже были не только танковые дивизии, были моторизованные дивизии, были. Да, то есть, как бы было некое разнообразие организационных структур, но суть была в том, что у французов все же танки были в большей степени размазаны в пространстве, и вот этот вот бросок корпуса Гепнера, он не... Немцы, конечно, на многое не рассчитывали, но, тем не менее, он отвлек внимание от главного удара через Арденны, через лесистую часть, в направлении на Маас. И несмотря на то, что какие-то разведывательные самолеты видели, что происходит, они, ну, недооценили масштабы происходившего. Хотя понятно, что там была огромная толпа боевых и вспомогательных машин, которая пробивалась через вот эти вот все узкие дорожки. А раз уж мы заговорили об разведывательных самолетах, параллели с нашими реалиями – это налеты на аэродромы. И здесь, как говорится, в роли мирно спящих аэродромов выступили бельгийские аэродромы. То есть, надо отдать, конечно, должное французам, что у них там такого прям спящих аэродромов не было.
Они так... вроде и войну-то вели уже довольно
долго.
Да, они
вели войну давно, да. То есть, тут, как говорится, бельгийцы находились в другом положении, что называется, такой как бы Эбен и Маэль, только с крылышками. То есть, в общем, их сильно побили на земле. Налеты немецких бомбардировщиков там, на французские, на цели, ну, в том числе аэродром, они довольно дорого стоили. То есть, там подняли в воздух примерно 500 бомбардировщиков. Из них уже в первой волне сбили 40. То есть, в общем, это такое, я бы сказал, кровопускание серьезное. Но, тем не менее, немцы начали методично перемалывать авиацию противника. И самое главное еще, что, опять же, при близких по численности военно-воздушных силах немцы использовали их банально интенсивнее. И, например, там называется истребительная эскадра численностью там меньше сотни самолетов делала за день больше 300 самолетов вылетов, в то время как противостоящие французы, имея больше 200 самолетов, делали 250 вылетов. То есть, так неспешненько, примерно по одному и с чем-то вылета на одну машину. То есть, в лучшем случае, там какая-то часть, там четверть, летала два раза. У немцев большинство летали два, а некоторые три раза за сутки. И тем самым количество вылетов, то есть количество воздействия там, в воздухе, либо там, на авиацию противника, либо на наземные цели, оно было больше. И вот эта вот разница, вроде бы мизерная разница в численности авиации, она скрадывалась этим фактом. То есть немцы создавали воздушное давление больше. Даже здесь работали еще такие факторы, например, как удары по каким-то тыловым целям, заставляли французов свою истребительную авиацию задействовать в ПВО и, соответственно, меньше прикрывать войска на поле боя. И дальше что происходит? Естественно, как только идет наступление, и, естественно, вот начало наступления немцев на Западе – это 10 мая, то есть вот эти массированные налеты, удар по Эбен-Маэлю. Дальше, так сказать, будущий всеобщий любимец Роммель, он наступает в направлении на Динан. То есть, на самом деле, вот эта вот, как говорится, движущаяся вилка такая.
Трезубец.
Да, трезубец.
Трезуб.
Да, этот, да, это все же трезубец, да. Естественно, там они использовали и диверсантов, то есть все было хорошо в порядке с использованием бранденбургов, то есть СССР не был пробным камнем Бранденбурга. Первые мосты, которые были захвачены в кампании на Западе, они были захвачены именно с помощью Бранденбурга. Это было на территории Бельгии. В итоге продвижение корпуса Гота на, так сказать, правом фланге, на Динан, оно началось как раз с успеха преодоления ближайшей водной преграды с помощью бранденбуржцев. Дальше они двигаются к Маасу, то есть начертание, как течет Маас. То есть Маас был главной целью и главной водной преградой, которую действительно надо было форсировать. И все так или иначе наступающие немецкие части сталкивались с необходимостью форсирования. И вот корпус Гбута, и как раз вот Роммель тогда возглавлял 7-ю танковую дивизию, они выходят к Маас, перед ними взрывают мосты, то есть вроде бы все хорошо. Но, тем не менее, немцы, что называется, как на учениях, начинают форсировать реку, причем с боем. И вот это форсирование с боем, оно где-то их, конечно, отражают, но где-то оно приносит успех. И как раз вот Роммель, чем, что называется, он сразу себя показал, это такой хороший стиль управления с передовой. То есть управление своим соединением, находясь, что называется, на переднем крае и наблюдая непосредственно все происходившее. Что он использовал, например, для расстрела укреплений на другом берегу Маса? Во-первых, стали танки «Панцер-4», то есть орудие 75, вполне достаточное могущество снаряда, чтобы работать по огневым точкам. Кроме того, поставили напрямую наводку гаубицы 105. Не везде получилось, но, тем не менее, в одном месте форсировали, захватили плацдармик, удар во фланг на соседний участок, открывают дорогу еще одну, и таким образом Маас преодолевается и благополучно двигается дальше.
А против них пехота была, да, французская?
Против них была, на самом деле, там пехота была разнородная, то есть тут как раз вот этот вот участок, где наступал Роммель и Гот, это была еще бельгийская территория, и туда выходили французские кавалеристы, но кавалеристами они были только, что называется, по названию. Реально это были моторизованные дивизии, то есть пехота была частично моторизованная, поэтому вот это вот было такое столкновение. С одной стороны, конечно, подвижных с подвижными, но была помимо этого и обычная пехота. Кроме того, то есть, как бы выдвигавшиеся там передовые отряды, но, конечно, вот эта вот проблема выдвижения в Бельгию, она не способствовала тому, чтобы, как говорится, иметь прочную оборону, которая не пробивается таким вот танковым таранным ударом. Потому что понятно, что наступающие танковые дивизии, они по числу активных штыков, или как немцы называли камстерки, то есть тем, кто непосредственно ведет бой, она слабее. И поэтому невозможно обеспечить там, что называть, такой же удар, как вот из непосредственного соприкосновения стоят друг против друга и идет удар там пехотный, а тут двигаются вперед и уже в глубине наносится удар. Но тем не менее вполне справились с форсированием Мааса, и здесь, что называется, вот это руководство с передовой, оно сыграло, конечно, большую роль в том плане, что где получалось, там сразу же развивали успех. Это позволяло, так сказать, работать лучше. Но был участок, конечно же, где как раз там продвигался Гудериан. То есть, как раз самый известный участок – это в районе Седана. Это как раз тот участок, где наступал Гудериан. Гудериан оставил мемуары, поэтому об этом знает лучше всего. Но надо понимать, что не Гудерианом единым были все живы. И здесь вопрос заключался именно в том, что вот это использование, так сказать, механизированных соединений для прорыва, оно работало и в других условиях. То есть оно работало в тех условиях, когда через преодолев территорию Бельгии, выходят уже на границу Бельгии и Франции, дальше Маас, на котором построено худо-бедно бетонное укрепление. И здесь как раз сработал вот тот фактор, что в то время как немцы тренировались воевать, французские пехотинцы, которые заставили, посадили в эту линию укрепления, они еще эту линию достраивали. По сути, это было такое как бы продолжение линии Мажино, но, конечно, значительно слабее, в том числе это было связано с условиями почвы. Ответ на один из ответов на вопрос, почему линию Мажино не построили прямо до, что называется, Ла-Манша, это то, что почва не позволяла строить такие глубокие сооружения, как основная часть линии Мажино. И за 3 дня достаточно бодро, с одной стороны, с другой стороны, это уже не Эбен и Маэль, когда там пока ударники донесут, пока там разберут все постройки. То есть время подготовиться к удару было. Но эта подготовка была смазана именно тем, что конкретные там полки, которые сидели на укреплениях, они их строили и, по сути, занимались, так сказать, бизнесом военно-строительных частей, а не обороняющейся пехоты. При этом, конечно же, они дали серьезный бой немцам, когда вышла, причем вышла к ним элитная дивизия, первая танковая дивизия Кирхнера, и вышел еще такой элитная часть, это полк Гроссдойчланд, Великая Германия. И это, конечно, были очень серьезные противники, то есть там была 1-я, 2-я танковая дивизия, то есть вот 3-я, 4-я отправились воевать с Приу. То есть, бой с Приу – это то, что называется, отдельная еще история, но вот те, кто выходили к Массу, они как раз были из соединения первого формирования. И действительно, это были хорошо вышкаленные части. И даже, вот, насколько помню, Гудериан даже писал, что вот процесс форсирования шел прямо вот как будто на учениях, несмотря на то, что это все происходило под пулеметным огнем. Доты-то построили, то есть не будем говорить, что вся эта работа была зря. То есть доты построили. И, строго говоря, конечно, при квалифицированном, что называется, обслуживание всей этой системы обороны, немцы могли заставить умыться кровью. Но этого не произошло. И здесь сработал, конечно, комплекс причин. Нельзя сказать, что как бы сама по себе вот это вот построение немецких танковых дивизий, когда у них есть своя мотопехота, своя артиллерия, так сказать, танки, все работает вместе. Само по себе, вот как бы организационная структура, это еще полдела. Но еще требовалась именно вышколенность пехоты и саперов на штурмовые действия. Поскольку, конечно, говорят, что вот дорогу немцам прокладывали штуки. То есть, пикирующие бомбардировщики, которые бомбили эти там укрепления. Конечно, с одной стороны, вот эти вот солдат, которые занимались тем, что копали и бетон мешали, ну, может быть, они те еще воины, конечно, но, тем не менее, когда по ним отбомбились, потери были небольшие. То есть, они с формальной точки зрения, вот эти вот удары авиации по укреплениям на направлении, что называется, вот этого центрального острия трезубца, ну, на самом деле, на тот момент еще был, они развернулись в итоге в трезубец, но какое-то время, пока они телепались через Арденны, это было, так сказать, они в затылок друг к другу шли, ну, вот выходит элитная первая танковая дивизия, ее предваряет удар штук, и частично и с горизонтального полета бомбят укрепление, воздействие было скорее психологическое. То есть, это был такой психологический нажим, но это не означает, что люди сразу побежали, они дают бой. И у немцев было такое выражение, что, что называется, отправить письмо в узкую щель дота, и в нее лупили, ну, кто у них мог лупить? Мог лупить только «Панцер-4». То есть, эффект, ну, понятно, что там 37 мм, там, «Панцер-3» они могли, конечно, тоже какой-то ущерб понести, но реальный эффект, конечно, был от стрельбы четверок по этим самым амбразурам. И старались выбивать амбразуры, ну, и плюс как-то обходить через какие-то мертвые зоны, спускать лодки на реку. То есть, на самом деле, река не очень широкая, но понятно, что потери были немалые при форсировании под огнем, но тем не менее форсировали дальше вот эти вот штурм-пионеры, то есть, как говорится, штурмовые саперные части начинают штурмовать доты и помаленьку их выбивать. И вот дальше уже начинает очень много работать на немцев. И здесь была такая ситуация, что артиллеристы, то есть, с одной стороны, идет форсирование, но французская артиллерия остается на позициях, и она может долбить по Маасу и не позволять наводить мосты. Идет донесение. В донесении исходном было написано: «Видим вспышки там в районе там деревеньки, на другом берегу, на западном берегу МАС». При передаче донесения, которое дошло до артиллеристов, «Видим вспышки танков на другом берегу МАСа». Артиллеристы думают: танки переехали МАС. Ну, все, нам, как говорится, белые тапки. Собираем вещи. Ой, вы ноги, мои ноги, уносите мою. И, так сказать, бросают орудие и валят. Это, конечно, на самом деле нарушение всего и вся. Но когда угроза того, что тебя переедут танком, она повлияла. А на самом деле, что это было? Это немцы, немецкие танки стояли на другом берегу реки и лупили по противоположному берегу, подавляя огневые точки. Это были разрывы их снарядов, ну, или снарядов там поддерживающих, там зенитки использовали, естественно, для стрельбы прямой наводкой. То есть были разрывы, пока ни одного танка на другой берег не переправили, а артиллеристы частично уже пошли сваливать. Еще одна история про то, как приехал мотоциклист и дал приказ отходить. То есть, возможно, этот приказ был, что называется, таким методом Бранденбургов или еще что-то. То есть, какие-то свои особенности тут тоже были, явно какие-то вот такие нестандартные решения, помимо, безусловно, эффективных штурмовых действий. Плюс еще постепенно немцы повыбивали артиллерийских наблюдателей на высотках. Ну, нашли высотки, заняли, выбили. То есть, сначала форсируют мотопехоту, плавающих танков нет, надо наводить мосты. Расширяя плацдарм, помаленьку сажали всех, значит, этих арт-наблюдателей и обеспечили себе наведение мостов. И, в принципе, в этот момент-то как раз начинается, в общем, такая легкая паника. Но, с одной стороны, то есть, вот верховный главнокомандующий, вот, что тут надо сказать про французов? Вот у них не было там революции, не было перекраивание террора, перекраивание. Ну, что мы видим? Верховный командующий французской армии Морис Гюстав Гамилен. Год рождения 1872. То есть, к 40-му году.
Преклонный уже возраст человека.
Мягко говоря, не молод. Дальше главнокомандующий первой группы армии. Это как раз та, которая занимала на севере. Как раз вот та, на которую пришелся главный удар, строго говоря. Это, извините меня, человек 1875 года рождения, Гастон Анри Густав Бийот. Тоже, мягко говоря, не молод. Еще один человек, если поставить, так сказать, его формальную должность, то он был поставлен во главе армии на северо-западной Франции, одновременно являясь заместителем верховного главнокомандующего. Это у нас Альфонс Жозеф Жорж, 1875 год рождения. Под его управлением находились три группы армий, то есть первая, вторая и третья британские экспедиционные силы. То есть, на самом деле, там масса войск и все это. Но он реально, так сказать, главным игроком, так вот именно оперативным, это был как раз-таки Жорж, 1875 год рождения, тоже, мягко говоря, не молод. Конечно, большие заслуги в Первую мировую войну, но в целом это, конечно, люди старшего возраста, и они, откровенно говоря, справлялись-то не очень.
Сразу вспоминается классический роман и фильм, когда мальчик, кто кажется, что он девочка, тут первый бросит в меня камень.
Да, ну вот, да, тут получается, что действительно люди немолодые, с определенными, что называется, представлениями, вынесенными из Первой мировой войны.
Просто даже трудно руководить на 75 лет-то.
Ну да, то есть тут уже как бы особо не побегаешь, конечно, и прессинг психологический, физический, он, мягко говоря, превышает возможности человека немолодого, но тем не менее, что называется, куда их всех девать, что на пенсию, ну а харизма, там это самое.
А награды.
Да, то есть заслуги. Уважаемые люди, то есть, в общем, тут. По сути, попадает в такую там ситуацию не очень удобно, что, с одной стороны, есть действительно вроде бы заслуженные люди, как бы, опять же, проверенные в бою.
Да.
И что? И они оказываются не вполне соответствующие современным условиям. При этом надо понимать, что в Германии было все то же самое. То есть, тоже были, так сказать, люди немолодые и не очень-то способные к новой современной вот этой подвижной войне. Конечно, нельзя сказать, что вот эти вот престарелые французские генералы, они были совсем как бы недееспособными и не, так сказать, не представляли себе, что делать. То есть, опять же, французская армия все же худо-бедно сформировала там и моторизованные, пусть там так сказать, были всякие нюансы, связанные с тем, что только часть могла одновременно перевозиться, моторизованные дивизии, вот эти вот легкие механизированные, потом еще была такая форма, как бронетанковая дивизия резерва, вот их как раз было 4 штуки, они были, ну, считаются, что они ближе всего к танковым, на самом деле они на танковые были похожи немецкие слабо, у них был всего один батальон мотопехоты, калибр артиллерии там не больше 105, и кроме того, оснащение их танками Б1, оно не способствовало их подвижности общей. Потому что когда вот
это... Ну, Рено 35 тоже такие же не особо подвижные.
Да, они не особо подвижные, они, главное, достаточно прожорливые. При этом, конечно, вот эта вся публика немолодая, когда начинается, что называется, творится странно, при этом вот это первое сражение, которое танковое произошло, то, которое отвлекло.
Угу. То есть, в Бельгии, которое еще произошло.
Да, в Бельгии, то есть, вот это самое плато Жамблу, и вот там, собственно, столкнулся корпус, первый кавалерийский корпус генерал-лейтенанта Приу, и, соответственно, он столкнулся с Гепнером. Там произошло первое танковое сражение, такое крупное, в Второй мировой войне. То есть, если даже формально посмотреть, сколько там было чего, то там столкнулось, мягко говоря, немалое количество боевых машин, 655 танков немцев против 478 французских.
Почти как под Прохоровкой.
Ну, я бы сказал, Прохоровка все же больше. То есть, как бы Прохоровка.
Почти.
Да, да, Прохоровка. Ну, если брать, так сказать, классику, как бы классическое, так сказать, все же Прохоровский плацдарм, если брать конкретное поле, но, откровенно говоря, там сражение на плоту Жамблу, там все же как бы пространство было побольше, чем на Курской дуге. Но при этом надо понимать, что 40% немецких танков это пулеметные, то есть было у них полно всякого, так сказать, мусора типа «Панцер-1», ну, скажем так, не способного сражаться с танками, просто потому, что у него только пулеметы, которые, может быть, даже там с какими-то пулями вольфрамового сердечника, они мало кого возьмут. И, в общем, если посчитать пушечные танки, то получается, что немецких было 366 пушечных против 411 французских. Причем это еще формально 20-миллиметровая пушка «Панцер-2», она тоже считалась типа пушечной, то есть, как бы это...
Эндерваффе.
Да, ну, как бы понятно, что это была все же не пушка моего ненавидимого мной Т-60, то есть, Т-60 – это как бы вообще дно, ну, это как бы ремобилизационный танк, справедливости ради, но, тем не менее, если мы посчитаем нормальные танки, то 132 единицы троек четверок у французов было пушечных танков, все же там практически вдвое больше, 236 машин. Даже если не считать Рено Гочкеса с пушками 37 мм, то есть вполне так, достаточно такое мощное, ну, так сказать, произошло танковое сражение, это я, так сказать, рекомендую, там статьи на Варспоте были, если кто-то хочет знать. В общем, иногда его представляют даже некой победой у французов, но это не так. То есть, когда мы смотрим просто на карту и видим, что корпус Приу отошел там за несколько дней на 30 километров, тот, кто побеждает, он не отходит. Да, там было довольно, так сказать, тяжелые потери немцев танков, то есть, но при этом они контролировали поле сражения, и потом эти танки благополучно, так сказать, починили. Поэтому нельзя сказать, что прям вот там как раз вот этот вот Эбербах воевал, так сказать, будущий неудачливый покоритель Тулы, так скажем. И здесь вот это вот столкновение, оно, по сути, поглотило лучшие французские соединения, то есть, вот эти вот две дивизии корпуса Приу, они были, пожалуй, наиболее эффективными с точки зрения там, баланса возможностей, и в том числе подвижности. Потому что происходит? Как бы престарелый француз генерал видит, что что-то не то, но они, тем не менее, реагируют. То есть, нельзя считать как бы идиотами. Понятно, что люди, проведшие, что называется, всю жизнь в армии, как бы занимавшиеся спортом, они сохранились лучше многих своих, так сказать, соотечественников того же возраста. И они начинают быстро выдергивать вот те дивизии, которые шли в Бельгию, в том числе вот эти вот дивизии кирасирские, как их иногда называют, в общем, танковая дивизия резерва, первая танковая дивизия резерва выдергивается из Бельгии и отправляется, значит, воевать с Готом. У нее танки Б1. Что наш французский генерал говорит? Давайте Б1 перевезем по железной дороге, пехоту отправим своим ходом. Причем это через колонны беженцев. По дорогам тоже периодически бомбят немецкая авиация, бомбардировщики. Продвижение идет медленно, разрозненно. И в тот момент, когда они, так сказать, прибывают на место, они прибывают по частям. И, как говорится, корпус ГОТА начинает их просто опрокидывать одно за другим. И как бы вроде бы сильный резерв в лице там, первой вот этой вот дивизии, танковой дивизии резерва, он, по сути, разметывается буквально там в пару дней. То есть, просто за пару дней, так сказать, ввиду того, что он приезжает по кускам, его просто сносят. Ну, да, определенное там сопротивление немцев оказывают, но совсем непропорционально вроде бы формальным возможностям по толщине бронетанков. А как раз это происходит, бои в районе Динана примерно 14 мая. То есть, у нас хронология какая там? 10 мая начало, дальше 12-13 мая Жамблум, вот это вот первое танковое сражение, 12-14 мая бой под Динаном, дальше 13-14 мая это как раз сражение под Седаном, где Гудериан прорывает оборону, причем там классический был пример, как вот француз как не надо было делать. Небольшая деревенька Стонни, которая была, в принципе, идеальным местом, где можно было контратаковать Гудериана и, что называется, нанести мощный удар во фланг. Французы медленно собирают силу, то есть у них была вот эта вот идея методичности боев, о том, что надо все собрать, артиллерию, там, так сказать, подтянуть, танки, чтобы шло во взаимодействии, но на это тратилось время, но тем не менее определенные проблемы они создают. Немцам деревни несколько раз переходят из рук в руки, но все же сильного контрудара у них не получается, поэтому Гудериан там ставит Гроссдойчланд, 10-ю танковую, а сам, тем не менее, тем временем двигается вперед.
То есть, пока немцы были слабые на том берегу, их не ударили, грубо говоря.
Да, их не ударили. То есть, надо было бить пока, что называется, ковать железо, пока горячо. А пока, когда переправили танки, то тут уже играют совершенно другие ситуации. А что происходит дальше?